Говорит Радио Свобода. В Москве 17:32. В эфире воскресный цикл передач «Свободный день». У микрофона Алексей Кузнецов
и Екатерина Пархоменко.
В ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода программа «Радиоблог».
Мы изучаем блоги, то есть живые журналы, интернет-дневники и сетевые сообщества.
Ну а сейчас представим нашего гостя.
Это Елена Калужская, которая ведет блог на сайте livejournal.com.
Сейчас вы услышите некий исторический документ. Елена как раз и является человеком, который опубликовал в своем блоге. Это показания знаменитого человека, народного артиста Советского Союза Ираклия Андронникова, который в свое время был очень популярен благодаря телевидению, выступал с некоторой разновидностью блога, со своими живыми рассказами, с театрализованными мемуарами, и это пользовалось безумным успехом у телепублики Советского Союза.
Я был свидетелем того, как Веденский, перередактируя эту поэму, шел в построении новой редакции не от темы, а от созвучия, а от сочетания слов. В силу этого, это произведение, несмотря на высокие его формальные качества, является ярким примером приспособленчества, под которым скрывается антисоветская сущность, ибо проблема взаимоотношений с иностранными пионерами разрешается политически неправильно. В редакцию «Ежа» тот же Веденский сдал явно халтурное приспособленческое стихотворение «Вызов на соцсоревнования», в котором актуальная мюдовская тема подменена набором слов. Группа использовала в целях проталкивания в печать своих халтурных, приспособленческих и политически враждебных произведений для детей редакторов журналов «Ёж» и «Чиж» Олейникова, Шварца и Заболоцкого, с которыми группа поддерживала тесное общение и в нерабочей обстановке. Характерно, что во время заведования Олейникова одним из подотделов детского сектора группа была постоянными завсегдатаями детского сектора, а когда Олейников ушел в «Ёж», Хармс и Веденский стали редко посещать сектор, перекочевав исключительно в редакцию «Ежа». Я был неоднократным свидетелем оживленных уединенных бесед между Шварцем, Олейниковым, Заболоцким, Хармсом и Веденским, которые прекращались, как только кто-нибудь из посторонних к ним подходил. На основании вышеизложенного признаю, что антисоветская группа детских писателей сознательно стремилась разными обходными путями протащить антисоветские идеи в детскую литературу, используя для этого детский сектор Лена Гиза. Андронников, 20 декабря, 31 год.
В последние лет 50 традиция предлагает называть это словом «донос». Да, Елена?
Это как раз-таки не донос, а показание. Донос – это когда человек по собственной инициативе пишет что-то. А показание – это когда его привели все-таки в участок, ему объяснили, что ему будет за то, что он этого не сделает, если он откажется сотрудничать, и после этого он пишет, как может. Я это нашла возможным опубликовать, потому что мне показалось, во-первых, важным, что здесь известные все люди – Шварц, Заболоцкий, Хармс, Веденский, ну и сам Андронников – известное лицо. Дело в том, что это практика типичная, которая, в общем, вот в этой своей части мало изменилась. Поэтому мне кажется, что оно достойное обсуждения. Я старалась это не комментировать сама и получила большое удовольствие от того, как это сделали мои друзья.
Вольно ж нам с высоты безопасных наших времен клясть и поливать грязью навсегда испуганных. Знать такие факты надо. Осуждать этих людей немножко неправомерно. Впрочем, дискутировать не готов.
Правозащита и диссидентство несут в народ знания, которыми никто не может воспользоваться в силу тотального невежества. И знания эти, как всегда, только умножают скорбь и низвергают авторитеты. Худо дело, как ни верти. Я не шучу.
Это показания, данные под арестом, и они не содержат почти ничего нового в сравнении с показаниями, подписанными несколькими днями раньше Хармсом и Веденским. Но могло сложиться иначе, и Андронников был здесь только пешкой. Конечно, мог бы держаться и получше, но от его показаний ничего уже не зависело.
Если мы будем автоматически входить в обстоятельства и снимать ответственность с каждого, ответственных не останется.
Безусловно, к любому человеку, который попал в нечеловеческие обстоятельства и вынужден был вести себя недостойно, возможно только сочувствие. Тем более, что из осуждавших никто не был в такой ситуации и нет никаких оснований думать, что они обязательно вели бы себя лучше.
Прощупанный на предмет то ли неразумности, то ли незрелости, то ли и вовсе недомыслия, блог общества показало себя с разных сторон. Справедливости ради стоит заметить, что и с хорошей стороны тоже. Даже не тоже, а в основном. Спасибо за провокацию в хорошем смысле.
Комментариев было опубликовано очень много. Сам по себе пост был не менее 10 раз перепубликован. Опубликована масса ссылок на этот пост. И везде это вызвало отклики, дискуссии. И, в общем, комментарии измеряются уже сотнями даже, а не десятками.
Насколько я понимаю, у нас есть два основных вопроса. Первое – это неожиданно ли то, что появилось так много откликов? И второе – собственно, позиции. Позиции достаточно полярные. Одна из них, если резюмировать, все стучали, все доносили. И вторая позиция – это такая наиболее радикальная, наиболее крайняя. Ни в коем случае никогда не поддаваться и не стучать, не доносить, не быть нечестным человеком. Наверное, с самой крайней точки зрения примеров меньше, чем хотелось бы. Елена, вы ожидали, что будет так много откликов, и что вас наиболее всего порадовало, огорчило? Что для вас было принципиальным?
Я не думала, что это так интересно людям, это было просто мне забавно. О позициях, высказанных там, было много огорчительного, к сожалению. Я бы разделила комментаторов на две части. Одна, которая считает, что ни в коем случае нельзя обвинять людей, которые в ужасных обстоятельствах себя там повели, как не принято себя вести в приличном обществе. Или как считается, что мы себя не поведем. А другая часть о том, что существуют некие нравственные критерии, которые существуют вне зависимости от того, как поведем себя мы. Мы должны себе сказать, да, мы были вынуждены. Но, тем не менее, от этого подлость не перестает быть подлостью. Мне кажется, позиция очень радикальной и малоприемлемой, но к ней присоединилось потрясающее количество людей, которая, по сути, попыталась самоутвердиться за счет тогда очень молодого, а сейчас уже умершего Андроникова. Это было жаль, потому что речь о том, что существуют обстоятельства, и сейчас, и тогда существовали, которые заставляют людей так себя вести, и которые почему-то проверяют нас на излом. Вот, например, куча там была ссылок с подобными историями, как вербовали, допустим, в КГБ людей, которым сейчас 40. Как сейчас предлагается людям посотрудничать, потому что этой организации так удобно. Она представляет государство. Вопрос, в общем-то, в состоянии умов, когда человек решает, что с ним можно делать, а что с ним делать нельзя. И если Андроникова действительно запугивали, если на его глазах, в общем-то, молодого очень человека, по мне, так он ребенок. До 25 лет, я считаю, у человека не может быть опыта достаточно, чтобы поступить жестко. Может быть, если бы он не согласился, он бы был там же, где Хармс, там же, где Заболоцкий. На глазах его происходили же эти вещи. Он имел право бояться, спасать себя, инстинкту самосохранения своему потакать. Как каждый из нас, на самом деле, имеет на это право.
Выводя эту историческую ситуацию в современность, я бы вспомнила, что тоже относительно недавно в одном из блогов был опубликован пост про то, как в некий академический институт пришли люди из ФСБ.
Некоторого ученого секретаря, некоторого института вызвали в соответствующие органы и обязали регулярно докладывать, с кем видятся и о чем беседуют за границей сотрудники этого института. За уклонение пригрозили статьей об отказе сотрудничать и прочее. Спустя день героиня этого вызвавшего бурную дискуссию поста Головчанская Ирина Владимировна связалась со мной и прояснила ситуацию. В начале ноября 2006 года ученых-секретарей примерно 10 научно-исследовательских институтов вызвали на встречу с сотрудниками ФСБ. Во вступительном слове представитель администрации нашего центра, старичок лет под 70, ясно когда живший, сообщил, что в нашей стране произошел переход от общечеловеческих ценностей к национальным, и поэтому ученые-секретари должны собирать информацию от сотрудников своих институтов, вернувшихся из загранкомандировок, или здесь принимающих иностранных ученых. Затем информация в виде анкеты должна быть направлена в органы. Далее имейл и телефон. Наряду с достаточно безобидными вопросами типа «За чей счет ездили?», «В какой гостинице?», «В каком номере там останавливались?», «С кем встречались?», «С кем общались?» был вопрос о том, в каких неофициальных мероприятиях, где и с кем участвовали.
Этот пост тоже вызвал огромное количество комментариев про секретности, допуски и так далее. Но, тем не менее, тема, которая нас больше всего интересует, о допустимости какого-то не вполне нравственного поведения в условиях давления, там тоже была затронута.
Мне кажется, не стоит ставить вопрос, как информировать органы или нет. Правильнее ставить вопрос, когда информировать.
Мы все патриоты своей страны, потому, если что подозрительное или противозаконное увидим, сразу обратимся. А если все нормально, будем выполнять свою работу. А ФСБшники пусть выполняют свою, следят сами, за кем сочтут нужным.
Честно говоря, я не думаю, что их действительно сильно интересует востребуемая информация. Конторе выделили кучу денег, их надо осваивать. Соответственно, методы освоения воспроизводятся по старым лекалам. Это объясняет, но отнюдь не делает все это шевеление менее гадостным, увы.
Если бы такое случилось в США, это был бы национальный скандал.
Спецслужбы цивилизованных государств не имеют права вербовать доносчиков под страхом увольнения с работы.
В нашем институте, кажется, уже ввели письменные отчеты о встречах с иностранцами.
А какой смысл? Границы открыты в обе стороны. Про интернет, аську, скайп, телефоны я уж и не говорю. Пол Москвы иностранцы, в других крупных городах иностранцев треть.
Вы представьте, каково им. Забор развалился, посомы и последний страх потеряли. Мир стал прозрачным до такой страшной степени, что и нормальные-то люди этого понять до сих пор не могут. А там же, небось, регламенты советских еще времен, и изменять в тех регламентах старички-дзержинцы ничего не дадут. Большинство из них просто не понимает, в каком мире оказались. Мы, возможно, тоже.
Я бы снял интонацию, пришли черные времена, закручивают гайки, пропала демократия, стали требовать доносов. Если ФСБ попросила сообщать, если что, то следует этой конторе строго отвечать. Да, в рамках установленного законом. Ученого секретаря надо поддержать, а при этом знать, что эти вещи не свойства России, кровавые гобни и прочее. Это вещь интернациональная, а то и корпоративная.
Я просто знаю, как в США и Европе борются с промышленным и экономическим шпионажем.
Ну, поделились бы, а то, судя по намеку, как-то страшно борются. А я вот в этой Европе работаю уже второй десяток лет, причем часть времени с проектами, требующими учитывать аспект безопасности, не только корпоративный. И таких монстров, которых вы изобразили, не встречал. А поводы были, например, когда российского дипломата выслали из страны за шпионскую деятельность.
Женщина, этот ученый-секретарь института, поступила простейшим образом. Она просто разослала имейл всем сотрудникам института, описав эту ситуацию. КГБшник от нее немедленно отстал. То есть она продемонстрировала на практике, как лучше всего работает защита от тайной полиции. Просто немедленно придать гласности все, что произошло.
Наверное, это один из действенных методов, но я буду пессимистичен все-таки в сегодняшних условиях. Сегодня и КГБ-то нет, а ФСБшник, наверное, просто слаб был. И душой, и аппаратными возможностями, скажем так.
Там была замечательная совершенно формулировка, которая как-то особо обратила на себя внимание. В связи с переходом от общечеловеческих ценности к национальным интересам.
Вопрос в том, что действительно был какой-то некий небольшой период в новейшей истории России, когда можно было более спокойно и свободно себя вести, высказываясь, встречаясь, уезжая, приезжая, и вообще не очень оглядываясь на вот этот вот репрессивный аппарат, так хорошо и умело воспитанный в разных формах в разные годы в Советском Союзе. Но похоже, что зачитанный нами пост по поводу вот этого института говорит именно о тенденции. Можно спорить о том, насколько серьезно влияет сегодня это на людей творческих, как, скажем, было вот во времена молодого Андронникова. Важно, что вопрос стоит так. Либо личность свободна, и она развивается свободно, и позволяет себе высказывания и критические, и прочие, либо она действует и живет с оглядкой. Действительно, существует независимо от нас некий императив, и с ним надо считаться. А вот какое время человек в состоянии с ним считаться, и сам, как он для себя ставит вопрос, вот это уже серьезное дело, требующее и обсуждения, и мы сейчас увидели в этих наших высказываниях, которые мы зачитали, что люди очень по-разному относятся к такой ситуации. Елена, все же вы разделяете такую нашу оценку, что возвращается это состояние, когда жить без оглядки уже не получается?
Ну, безусловно, что-то возвращается. Я бы хотела оптимистически смотреть на происходящее. Я, например, думаю, что сколько бы, например, не были популярны сейчас ценности Советского Союза, и не столько внутренние, сколько внешний вот этот бренд, все равно, если, например, у современной молодежи отобрать возможность выезжать за границу и покупать джинсы, какие они захотят, они просто сравняют с землей Кремль. То есть вот это уже невозможно, такой тоталитаризм на бытовом уровне. Но то, что позволяет себе государство сейчас по отношению к гражданам, это, безусловно, очень плохо. Безусловно, грозит нам большими неприятностями в будущем. И мне очень жаль, что люди этого не понимают. И, кстати, комментарии, они как раз и говорят о том, что людей не это заботит. Они живут у себя внутри и обсуждают порядочность, непорядочность, можно, нельзя, осуждать, не осуждать. А государство, которое это с ними делало и собирается делать дальше, ну, как стихия, оно как такая данность, которую мы не можем изменить. Между тем, мы налоги платим и, в принципе, по Конституции можем влиять. Вот это какая-то коренная проблема национальная наша, которая вот тут вот так преломилась забавно в этом блоге.
Я согласен с вами, что русскому человеку уповать на собственные силы в этом вопросе сложнее. Сложнее идти в силу длительной привычки к несвободе такими путями традиционно демократическими. Избрать хорошего президента, разогнать ФСБ, которому мы платим налоги и за счет которых ФСБ существует. Но, может быть, сегодня все же ситуация немножко другая. Ведь свободное распространение информации – один из залогов свободы вообще. Что ж тогда интернет как не средство для распространения такой информации, и что ж тогда живые журналы как невозможность вольно общаться как некий эквивалент советским кухням, на которых несли вахту на прокуренных кухнях, согласно песне Гребенщикова. Но здесь-то все-таки более действенно, не так ли? Может ли интернет служить какой-то альтернативой демократическим способом общения и способом жизни?
Да более того, сейчас, когда с прессой очень плохо, вот единицы среди печатных СМИ, какие-то более-менее свободные места есть, но в принципе пресса сворачивается, и свобода слова сворачивается на глазах. Поэтому блог становится такой площадкой, куда вымещается реальная общественная дискуссия, которая в принципе должна была бы вестись в СМИ. Я ровно для этого в свое время, работая еще журналистом, завела этот блог, потому что наконец наступил момент, когда вещи, которые меня интересуют, я больше не смогла обсуждать и просто писать в свою газету. Я их стала писать себе в ЖЖ. У меня там появились какое-то количество читателей, не то чтобы огромное, но дело в том, что в блоге есть еще один плюс. Когда ты пишешь в газету, ты не получаешь комментариев. А здесь есть некое живое общение, и ты понимаешь, что ты не просто так пишешь в пустоту, а вот с людьми разговариваешь. Потом самый большой плюс для журналиста в ЖЖ – то, что эксперт, вот он под рукой, обратись к нему, и он тебе ответит. В общем, я ЖЖ очень люблю и считаю, что это то, что сейчас пока оно не ограничено, а оно ничем не ограничено, нас кормит по-человечески и, в общем, как-то позволяет нормально жить, как мы привыкли.
Мы, конечно, можем всячески говорить, что ФСБ сегодня не так сильна, как бывшая советская КГБ, но люди все-таки работают в старой закалке и должны понимать, что в этом заключается огромная опасность для, назовем это, режима. Значит, возможно, какое-то и противодействие, технически ли, политически ли, насколько это возможно? Вы, очевидно, можете себе и нам рассказать, вот дать такой прогноз, как можно с этим сражаться? В Китае, я знаю, отключают какие-то целые ветви. Наверное, какой-то существует механизм.
И что делать нам? Не являюсь как бы профессиональным борцом с ФСБ, но я бы поспорила вот с тезисом вашим, что сейчас ФСБ не так сильна, как когда-то НКВД.
Это я скорее в шутку сказал. Сильна.
Она осталась собой. Эта организация менялась очень мало. Ее методы и, главное, ее отношение к человеку, как к чему-то такому бесплатному, которое имеет право на существование, если не мешает, оно осталось. Просто если раньше эту организацию интересовала власть, сейчас больше деньги. И те, кому интересно, те вполне могут наблюдать, как происходит там отъем собственности, ну и так далее.
Но, к сожалению, не только, потому что мне очень хочется вернуть в разговор, что мы вот упоминали о том, что ФСБ как-то там что-то пыталось диктовать академическому институту. Мы все прекрасно знаем, сколько ученых пострадало, да, сколько сейчас осуждено за... Как это? Распространение государственной тайны?
Да, десятки. Да?
Десятки,
может быть, сотни человек. Но
самые
если...
шумные дела – это Сутягин, Данилов, Федоров, может быть.
Да.
Кайбышев еще. Но, с одной стороны, информацию невозможно удержать, она распространяется свободно. С другой стороны, прекраснейшим образом люди сидят за передачу информации.
Вот в этом, кстати, и проблема. У нас люди, которые свободны и, в принципе, хотели бы жить нормально, им не кажется, что то, что с кем-то так поступили, является для них личной угрозой. Ведь и с Андрониковым, и с теми, кто жил позже, и в 50-е годы, когда человек попадал на допрос первый раз, а до этого он сидел тихо и старался никого не раздражать, он понимал, что из-за него не заступятся, и заступаться бесполезно. И спецслужбы, собственно, имея дело с нашим обществом, понимают, что никто ни за кого не заступится, и она может себе, в принципе, позволить, что захочет. К сожалению, это уже так. Вот еще в 90-е годы, как бы их там ни ругали, это было не совсем так. Вообще у меня ощущение, что вот буквально еще 10 лет назад для того, чтобы жизнь в стране была прекрасной по-настоящему, чего-то не хватало. Но лишнего особенно ничего не было на тот момент. А сейчас настроили каких-то сооружений государственных, которые препятствуют нормальной жизни. И разговоры о стабильности и так далее, они, в общем, такие усиливающие безнадежность процесса, который идет. Процесс неприятный, процесс знакомый. Надо просто, ну вот, читать что-нибудь историческое. Я просто документы эти в руках держу, и это настолько однозначно все.
Отлично, скажут вам представители той же ФСБ. Демонтировать мы согласны. Давайте-ка демонтируем «Живой журнал». Технически это, наверное, возможно. А что получится в таком случае?
Я думаю, что технически это очень трудно. Я думаю, что вот, например, я не знаю, наверное, китайцы и Северная Корея обсуждают эти возможности. Где-то что-то перекрыли, там на какие-то сайты заходить нельзя. Ну, в общем, люди работают в этом направлении. Я думаю, что сейчас вот с Рунетом очень трудно как-то обойтись. Уж очень он распух. А надо сказать, что даже когда не было интернета, ФСБ было очень трудно работать с информацией. Я помню, в Новосибирске я жила когда-то там, туда приезжал Тим Гульдеман. Это представитель в Чечне был в каком-то момент, Евросоюз, по-моему. И когда вот в 90-х годах случилось вскрытие и открытие многого, его водили в ФСБ на экскурсию. И он говорит, что он видел комнату, где сложены магнитофонные пленки с прослушкой. Это не подписанные кучи размотанных каких-то бобин, и он говорит, что если вот они слушали людей, то есть подключались к телефону, вот они получили эту информацию, некому и незачем ее систематизировать. Я так понимаю, что для того, чтобы работать с интернетом спецслужбы сейчас российской, нужен какой-то феерический штат. Мы такое не прокормим.
Ну, денег у государства много.
Да, ну, если только на это расходовать, уже совсем уже ни школы, ни больницы, ничем не заниматься, а только вот за гражданами следить, может быть.
Мы же с вами прекрасно помним времена, когда ксерокс элементарный сегодня был под 10 замками, и чтобы бумажку одну отксерить, нужно было пойти к куче разных важных людей и поставить подпись.
А пишущие машинки на
учете. На учете. Ну, а что, собрать все компьютеры, да сжечь делов-то?
Но это не так просто, я думаю, сейчас. И пока граница не закрыта, это, видимо, технически невозможно. Хотя вот шутки шутками, а какие-то тенденции к закрыванию, они же существуют. И есть какие-то... Вот помните этот текст «Крепость Россия»? Я думала, что это шутка. Потом масса появилась объясняющих людей, что это совершенно не шутка, а совершенно нормальный стратегический план развития страны. Когда границы перекроют снова, мы не будем никуда ездить, не будем там расстраиваться, глядя на чужую колбасу, а нам выдадут талоны, мы будем всем обеспечены и будем знать, что мы, если на нас нападут, устоим. А что на нас никто не нападает, мы тоже не узнаем. Потому что вот, как сейчас Патрушев, например, докладывает, что 500 терактов предотвращено. Какие это теракты, где они? Получается, что 3 теракта было крупных, а 500 предотвращено. Это все как бы вот то, что называется информационной работой. Чтобы население знало то, что нужно, а не знало, чего не нужно. Пока с нами этого не сделали. Но что хотят, можно не сомневаться.
Ну, а уровень развития Рунета, уровень компьютеризации населения в России все же не настолько велик, чтобы везде иметь возможность донести до людей открытую информацию. И потом нужно еще и желание людей эту информацию потребить. Ведь в российском обществе нет такой готовности прямой в большинстве общества.
Ну, вот 3 года назад компьютерами были обеспечены входом в интернет. 16% населения по официальной статистике. Это, в общем, большой очень процент для страны.
Сейчас 20, насколько я знаю.
Ну вот представляете, для страны, которая в основном живет в мелких городах и более того, и в селах, в общем-то, это достаточно много. Проблема ведь не в том, доступен, недоступен интернет. Проблема в круге интересов человека.
Совершенно верно.
В его мировоззренческих каких-то делах.
В желании эту информацию хотя бы увидеть, хотя бы ее узнать. А уж я не говорю как-то обратить ее во что-то другое полезное.
Надо иметь в виду, что существует еще психологическая защита, нормальная для россиянина. Вот как Довлатов говорил, кстати, это в комментариях было, что вот один упырь мучил целую страну, а откуда взялось 4 миллиона доносов? Вот не докладов таких, когда приперли к стене, а прям доносов, когда человек хотел, например, чью-то дачу, или хотел, например, чтобы человек не мешал ему делать карьеру с пути, ушел. Просто писалась бумага, и государство делало свою работу. Практика-то эта существовала, и это тоже мы делали. Наши люди, которым сейчас совершенно неприятно было бы узнать, что их дедушка, например, этим занимался. Вот, кстати, в комментариях затронут вопрос иллюстрации, нужно или не нужно. И тоже существует два разных мнения. Вот есть радикальное мнение людей, которые занимаются, кстати, правозащитой и историей в этом отношении, потому что иллюстрация ни в коем случае недопустима. Потому что, когда мы откроем все эти архивы, мы, например, найдем свои имена там непременно. Потому что практически каждый из нас, вот во всяком случае из нас с вами, разговаривал с ФСБшниками, не зная этого очень часто.
И, ну, например, или приписками тоже они или, очень любили заниматься.
И обязательно имеется доклад об этом. И в нем написано, источник такой-то, предположим, Екатерина Пархоменко сообщила, двоеточие. И дальше сообщается, например, все что угодно, все, что мы могли сказать там о том, как мы вчера куда-то ходили, или что-то выпили, или разговаривали с кем-то, вы со мной, например, и как Елена Калужская сообщила Екатерине Пархоменко о том, что ФСБ, и, двоеточие. Это будет получаться, будто бы источник сообщил нашей спецслужбе. И никогда мы не отмоемся, если это прочтут, например, наши дети. И никогда мы не докажем, что мы ничего не писали. Что более того, если бы мы знали, что это ФСБшник, мы бы никогда ничего не сказали. Надо что-то делать с этой спецслужбой, и не надо ничего делать с людьми. Они такие, какие они есть, других нет.
Других людей, конечно, нет, зато есть Рунет, который, я с Еленой совершенно согласен, может, ну, если не изменить в корне ситуацию, а он ее уже меняет, то хотя бы как-то служить таким предохранительным, что ли, барьером. Вот только если некая спецслужба возьмет Рунет как свое собственное оружие и разработает некие методы, которые заставят Рунет работать именно вот в ее стиле, вот это уже будет плохо дело. Но пока, слава богу, этого не изобрели.
И до тех пор, пока у нас есть эта площадка свободной дискуссии, где свободно высказываются самые разные мнения, пусть даже нам совершенно неприятные и неприемлемые. В общем, у нас остается какая-то надежда, что сама по себе свобода, свобода в сети, свобода, напоминаю название нашего радио, да, сама по себе продуцирует какие-то позитивные тенденции в развитии общества.
Ну что ж, Елена, большое вам спасибо. У нас в гостях была Елена Калужская.
На волнах радио «Свобода» вы слушали программу «Радиоблог». Ее вели Екатерина Пархоменко и Алексей Кузнецов. До встречи в следующее воскресенье.
В следующем радиочасе в 17 часов 7 минут сразу же после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода» программа Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. Сегодня в гостях у «Радио Свобода» врач-кардиолог Максим Осипов. Повтор программы в 12 ночи и в 7 утра в понедельник после выпуска новостей. Итак, «Все свободны» в 17...